Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня 12 градусов тепла, облачно, местами дождь. В Петербурге 10-12 градусов, без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе беседа с президентом Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, мировые новости экономики, культуры, репортажи из Нью-Йорка, Дрездена, Москвы, основные петербургские новости и многое-многое другое. За последние 15 лет в России, по данным Союза журналистов, совершено около 250 убийств журналистов. И убийство Анны Политковской, пусть одно из самых громких, но все же, увы, почти рядовое преступление. Почему в России столь опасно заниматься независимой политической журналистикой? На эту тему мой коллега Андрей Шарый беседовал с президентом Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Огромные цифры погибших журналистов в России. Большая часть – это убийства, не совсем связанные или совсем не связанные с профессиональной деятельностью. Ну, может быть, еще, как бы не цинично это звучало, не так много журналистов, которые занимаются такими горячими темами, как Анна Политковская. Но, тем не менее, мы каждый год сталкиваемся с преступлениями, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью. Самое последнее преступление до убийство Ани Политковской, это было убийство Пола Хлебникова. Почему это происходит? Все последние за 6 лет преступления против журналистов, ведь кроме самых тяжелых, то есть убийств, совершаются в среднем по 200 или около 200 нападений на журналистов, когда журналистов избивают, когда их ранят. И самое сложная сейчас категория нарушений прав журналистов – это юридические преследования. Почти каждый год мы фиксируем до 50 уголовных дел, которые возбуждают против журналистов, и журналистов уже начали сажать в тюрьму. Я связываю это прежде всего с безразличием власти, а точнее заинтересованностью власти в том, чтобы независимой прессы в России не существовало. И как пример этому, очень плохой пример, это безмолвие президента и высших руководителей страны в отношении убийства Анны Политковской. Никто так и не сделал никаких заявлений, никто не выразил публично соболезнования семье Ани.
Ваша организация внимательно следит за ходом расследования подобного рода процесса. Вы упомянули Пола Хлебникова, есть в этом скорбном ряду и Дмитрий Холодов, и другие. На основании той информации, которая у вас есть, как вы полагаете, есть ли надежда на то, что это преступление будет расследовано со всей тщательностью?
К сожалению, нет. Ни одно из убийств журналистов в связи с их профессиональной деятельностью так и не расследовано. Есть несколько примеров, когда осуждали убийц, но не находили и не старались даже находить заказчиков этих убийств. И поэтому надежды на то, что будет раскрыто преступление в отношении Ани Политковской, у меня никаких нет. Единственная надежда – это на журналистское расследование, на возможность найти какую-то информацию, которая бы подтверждала ту или иную версию.
Тему беседы Андрея Шарова с президентом Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов?
Скрывали пороки общества. Не всем это нравится. Ну и потом, я недавно прочитал, по-моему, в той же «Новой газете», что начали выходить очень многие отсидевшие 10-15 лет, вот которых сажали, когда передел рынка. Ну, крышевание это пошло. Ну и, может быть, в какой-то мере мстят.
Потому что журналисты видят то, что скрыто, кому-то это не нравится, и их за это убивают. Скорее всего, это связано с каким-то криминалом. Вряд ли это прямо так уж все из власти. То есть они узнали то, что им не надо было знать, и за это их убивают.
Потому что слишком много стали говорить, я думаю, обсуждать слишком острые и горячие темы. Это задевало многих, те, кто занимались после перестройки какими-то темными делами. Мы просто решили убрать человека, который слишком много знает.
Я думаю, что, наверное, это все связано с нашей политикой, с нашим правительством. Рыба у нас гниет, как всегда, с головы. Ну а журналисты же борются за то, чтобы хоть немножко правду сказать. А правду нас никто не любит.
что правду пишут, видимо, поэтому и отстреливают. А вот кто убивает, кто их отстреливает, вот что интересно. Не могут выяснить, не знаю для чего эти прокуратура, милиция, дикость какая-то.
Причина – это борьба за власть, потому что там есть олигархи, разные группирования. Там коррупции есть очень много, система взятки и так далее. Поэтому я думаю, что это так.
Возможно, людям хочется думать о том, что все вроде бы в порядке, все движется вперед, а когда человек узнает о том, что происходит на самом деле, пытается донести это до общественности, возможно, страшно просто.
Кому она помешала, все равно тех уберут в тень куда-нибудь и все. А если это выплывет, раз, два, три. Нельзя же просто всегда выкручиваться. Надо, значит, как-то убрать, чтобы не было этого скандала и все.
Я думаю, это просто политика и все. Кому выгодно, мне неизвестно. Но явно, что и не из простых людей.
Их могут убивать не только из-за того, что они профессионально своей деятельностью занимаются как журналисты, но многие из них являются и коммерсантами в том числе, имеют издания какие-то, может быть, с этим связано, я не знаю.
Журналисты, пытаясь расследовать какие-то интересные дела, делать какие-то интересные репортажи, связанные с политическими партиями, заходят слишком далеко и ставят под угрозу личную свободу каждого человека, как раз этих партий, поэтому их, как называют в народе, убирают. То есть они добираются где-то до истины, наверное, поэтому они уже как лишние свидетели, что ли, опасные носители информации.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, в России убивают журналистов?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Главная тема всех городских газет – обрушение жилого дома в Выборге. Фронтальная стена дома рухнула вчера около 4 утра. Под обломками оказались жильцы 8 квартир. Погиб 3-месячный ребенок. Еще несколько жильцов были госпитализированы. В общей сложности спасатели извлекли из-под обломков 15 человек. Основной версией причин обрушения называют несанкционированную перепланировку, проведенную в одной из квартир. Как сообщает «Вечерний Петербург», сейчас уголовное дело возбуждено по статье «Халатность», и к жильцам, проводившим ремонт, эту статью применить нельзя. Между тем, эксперты указывают, что в рамках действующего законодательства перепланировка может контролироваться только в двух случаях – при купле-продаже квартиры или когда после сноса перегородок в стенах появляются трещины, пишет «Вечерний Петербург». Еще одна общая тема сегодняшних петербургских газет – борьба местной милиции с нелегалами на городских рынках. «У нас тут Советский Союз. На рынках Петербурга царит дружба народов», утверждает заголовок в смене. Вот, говорят, что кавказцы нас с рынков вытесняют, но немногие русские захотят вот так на рынках работать. Работа тяжелая, платят мало. А со многими кавказцами мы давно знакомы, вместе ходим обедать, рассказывает продавщица молока Лена. В действительности милиция не борется с нелегалами, а только вымогает у них деньги, пишет газета. Могут подойти несколько раз в день. Если нет прописки, забирают в отделение и держат, пока не заплатишь 500 рублей, рассказал корреспондентам смены один из торговцев. По некоторым данным, на подкуп правоохранительных органов Петербурга ежемесячно расходуется не менее 2 миллионов долларов. Примерно половина этой суммы приходится на долю налоговых органов, добавляет «Вечерний Петербург». И коротко о любопытной публикации в сегодняшнем «Петербургском коммерсанте». Вчера одна из исследовательских компаний представила результаты опроса, проведенного среди петербуржцев. И они считают, петербуржцы, что за 3 года губернаторства Валентина Матвиенко главные экономические проблемы северной столицы так и остались нерешенными. Хотя, как и 10 лет назад, петербуржцы утверждают, что жизнь в Петербурге лучше или немного лучше, чем в других российских регионах, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта».
Спасибо, Илья. С обзором сегодняшней петербургской прессы вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить санкции против КНДР. В Дрездене встречаются Владимир Путин и Ангела Меркель. В Лондоне сегодня проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэра и Манмохана Сингха. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке Штокмановского газового месторождения. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России. В Багдаде в понедельник при взрыве погибли не менее 13 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Напоминаем нашим радиослушателям, что в 14 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Темы. Объявлен шорт-лист премии «Русский букер». Суды в Екатеринбурге рассматривают иск об уничтожении книг «Культура апокалипсиса» и «Клубная культура». В Париже прошел фестиваль искусств «Белые ночи». Кинорежиссер Слава Цукерман снимает фильм в Москве. Эссе Бориса Парамонова «Люди и статуи». Ведущий Дмитрий Волчек. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В понедельник в Дрездене под руководством сопредседателя оргкомитета Михаила Горбачева и Лотара де Мизьера открылись заседания 6-го двухдневного российско-германского форума «Петербургский диалог», приуроченного к празднованию 800-летия города. Сегодня в Дрездене ожидают Владимира Путина и Ангелу Меркель. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
В петербургском диалоге участвуют видные деятели из различных сфер общественной жизни и представители молодых элит Германии и России. В Дрездене должны быть подписаны документы о создании германо-российской научно-исследовательской организации «Форум Коха Мечникова» и Фонда поддержки молодежного обмена. Сегодня в Дрездене ожидают Владимира Путина и Ангелу Меркель. Терроризм и энергоснабжение планировались как главные темы обсуждения участниками диалога. Я позвонил находящемуся в Дрездене немецкому политологу Александру Рару и спросил, насколько тема убийства Анны Политковской может повлиять на характер форума в Дрездене, так как многие немецкие политики и организации выступили с призывом к Ангеле Меркель затронуть эту тему в беседе с Владимиром Путиным. Говорит Александр Рар.
Трагедия Беслана тоже влияла на заседание петербургского диалога в Гамбурге. Естественно, в главных выступлениях здесь и на пресс-конференции это была главная тема обсуждения. И как председатель немецкой стороны де Мезье объяснил или объявил, вопрос Политковской будет обсуждаться не только в группе, которая будет разговаривать о средствах массовой информации, но и в других рабочих группах. Я думаю, что от Путина тоже ожидается тот или другой комментарий. Естественно, что на это будет внимательно смотреть, и много будет зависеть от того, какой тон будет избран российской делегации в дискуссиях о гражданском обществе, о средствах массовой информации в России.
Насколько значение вообще петербургского диалога остается важным, или оно все-таки уменьшается? Такой факт меня удивил, что Ангела Меркель, появившись там, собирается довольно скоро оттуда уехать, или, по крайней мере, вечером вернуться в Берлин.
Ну, петербургский диалог – это же не правительственный форум. На петербургском диалоге собираются представители двух стран. Не дело лидеров двух государств присутствовать на всем диалоге. Они приезжают и встречаются достаточно, я думаю, обширно с участниками диалога в течение часа или двух. Там им докладывают о результатах рабочих групп. Они дают определенные комментарии. Может быть, читают короткие речи, потом прощаются и уезжают. Так это было, в принципе, начиная с 2001 года. Путин приезжает больше по-частному, частный визит в Дрезден, потом только едет в Мюнхен на главное его мероприятие, встреча с бизнесменами. Он показывает, что все в порядке, поддержка здесь есть.
Говорил немецкий политолог Александр Рар.
Из Дрездена сообщал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Соединенные Штаты в очень резкой форме осудили северокорейское подземное ядерное испытание и внесли на рассмотрение Совета Безопасности предложение о дополнительных санкциях против Северной Кореи. С подробностями Ян Рунов из Нью-Йорка.
Совет Безопасности ООН достаточно единодушно осудил ядерные испытания, но по поводу конкретных мер против Северной Кореи консультации проходили на уровне экспертов целый день и при закрытых дверях. По некоторым сведениям, Соединенные Штаты предложили проект резолюции из более чем 10 пунктов. Предусматривается расширение санкций, которые были приняты в июле после 7 ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном. На этот раз предлагается запретить торговлю с Северной Кореей всем, что может быть использовано в военных целях, заморозить счета, связанные с военными программами, и ввести международное инспектирование грузов из страны и в страну с целью не допустить экспорта ядерного и другого оружия массового уничтожения. Полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон предупредил, что любое нападение Северной Кореи на Южную или на Японию Америка будет рассматривать как нападение на Соединенные Штаты. Президент Буш назвал северокорейское ядерное испытание неприемлемым и провокационным и заявил, что Соединенные Штаты намерены выполнить обязательства по защите своих союзников в Азии. Американские законодатели на этот раз настроены не менее решительно, чем президент Буш. Многие из них считают, что любая экономическая помощь Северной Корее не облегчает участь голодающего населения, а укрепляет военную мощь режима. Сейчас есть полный смысл объявить экономическую блокаду Северной Кореи, говорит конгрессмен от Калифорнии Эд Ройс, член Комитета Конгресса по международным отношениям. Высокопоставленный перебежчик, бывший министр пропаганды Северной Кореи, сказал мне, что Ким Чон Ир будет продавать оружие независимо от того, будут или не будут оказывать Северной Корее экономическую помощь, будет ли Сеул умасливать Пхеньян, дадут ли Соединенные Штаты ядерный реактор, как это сделал Клинтон, или будут уповать на шестисторонние переговоры, как это делает Буш. Но есть один положительный момент. Северная Корея подтолкнула страны Азии к единству с Соединенными Штатами. Коллега конгрессмена Ройса, конгрессмен Дана Рорабахер, против того, чтобы Соединенные Штаты слишком доверяли Китаю, хотя Пекин и осуждает теперь Северную Корею. Должны ли мы предоставить Китаю возможность решать северокорейскую проблему? Да если не Китай, северокорейцы никогда бы не создали свою ядерную бомбу. Я бы не рассматривал Китай как надежного партнера в решении проблемы. Министр обороны Соединенных Штатов Дональд Рамсфелд назвал Северной Кореи результатом слабости международного сообщества. «Это провал международного сообщества», — сказал он. «И, может быть, теперь оно спросит себя, удобно ли мы себя чувствуем в ситуации, которая сложилась в результате нашей собственной неэффективности».
А и акции Соединенных Штатов на северокорейское подземное ядерное испытание из Нью-Йорка Ян Рунов. А продолжит нашу программу «Новости экономики». Их подготовил Сергей Сининский.
Соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании подписано в понедельник в России. Сделка предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае ее завершения объем производства новой компании, получившей название «Объединенная компания «Российский алюминий», составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год, на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли, американская компания Alcoa. Доля «Русал» в единой компании составит 66%, «Суал» – 22%, а швейцарская «Гленкор» – 12%. Российский государственный концерн «Газпром» сообщил, что отказывается от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, одного из крупнейших в мире. Ранее предполагалось, что в проекте, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранных компании, выбранные из пяти претендентов – американских «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежских «Statoil» и «Hydro», а также французской «Total». Планировалось также, что разработка штокмановского месторождения будет производиться с учетом поставок сжиженного природного газа в США. Однако в конце сентября президент России Владимир Путин заявил о возможной переориентации экспорта газа этого месторождения на европейские рынки. Лауреатом Нобелевской премии по экономике 2006 года стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке американец Эдмунд Фелпс. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премия отмечена его работой по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в макроэкономической политике. Правительство Австралии объявило о предстоящей продаже 1/3 принадлежащих ему акций крупнейшей национальной телекоммуникационной компании Telstra. Государство владеет контрольным пакетом почти 52%. По прогнозам, от продажи акций Telstra правительство может выручить более 6 миллиардов американских долларов. Это уже третий этап приватизации национальной телекоммуникационной компании Австралии. Первые состоялись в 1997 и 1999 годах. Как и ранее, часть акций предназначена назначена частным инвесторам, для которых цена устанавливается примерно на 5% ниже, чем для компаний.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Синицкий, а мы вернемся в Петербург. В понедельник, 9 октября, здесь митинговали малые и средние предприниматели Калининского района. Их выступление – часть кампании по борьбе за права малого бизнеса, объявленной Ассоциацией предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Разгром малого бизнеса в Петербурге в интересах крупных монополистов, владельцев сетевых супермаркетов, продолжается, утверждают протестующие владельцы ларьков. Они рассказывают, что их продолжают сгонять с насиженных мест с помощью зачисток, облав, принудительных выселений, говорит одна из продавщиц, пожелавшая остаться неизвестной.
Каждый день свет отрубают. Нам приходится ночью сидеть продавцом без света работать. Ищем днями, вот сутками, вот электрика, чтобы кто-то нам подключил втихаря. Это что это?
Главная проблема, жалуются предприниматели, что в нарушение законодательства и постановлений городского правительства районная власть, обещавшая соблюдать договоренности о поэтапной замене остановочных павильонов, вместо обещанных 180 альтернативных мест предоставляет всего 50. К тому же власти сгоняют предпринимателей с мест, отключают им электроэнергию, не дожидаясь, пока люди перейдут на новое место работы, говорит предприниматель Андрей Прищенков.
До тех пор, пока не предоставят альтернативные места частному предпринимателю, не трогать его и дать ему возможность доработать. Хотят новые ставить, пускай ставят новые, значит, а потом уже убирают старые помещения. Я не понимаю, что у них, горит что-то, пожар что ли? Почему раньше можно было эти павильоны ставить, а сейчас кому-то они не понравились? Остановки мешают. Кому они мешали? Там как стояли люди на этих остановках, так и стояли. А сейчас люди в очередях сигареты не могут купить, идут в универсам и просят очередь, чтобы уступили купить пачку сигарет. Вот до чего доводит наша власть, любимая.
На митинг пришел заместитель главы администрации Калининского района Дмитрий Кабицкий.
Есть график, согласованный с собственниками этих павильонов. В соответствии с этим графиком мы и производим ликвидацию. То, как они ставят павильоны новые, это уже по большому счету их хозяйственная деятельность. Так они ее ведут.
Все договоренности предпринимателям навязаны, говорит коммерческий директор ЗАО «Парисервис» Павел Горбачев.
Нам администрация предлагает, как они говорят, путем договоренности. Но договоренность односторонняя получается. Сейчас мы поменяем 50 павильонов, мы выставим. Нас будут заставлять убирать все остальное. И просто 130 человек, 130 предпринимателей окажутся вне этого бизнеса.
Предприниматели требуют замены своих павильонов хотя бы в пропорции 2:1, чтобы объединить два магазина в один. И напоминают, что за последний год количество индивидуальных предпринимателей в Петербурге сократилось уже на 30%.
О борьбе за свои права петербургских предпринимателей рассказала Татьяна Вольская. Во второй части нашей программы вы услышите новости культуры, основные городские новости и многое другое. А в 11 часов на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Политическую ситуацию, сложившуюся в стране и в журналистике, обсуждаем с главным редактором газеты «Аргументы недели» Андреем Углановым. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:30. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой в минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти пройдут в Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Международные правозащитные организации призвали российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств убийства. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. При обвале стены жилого дома в понедельник утром погиб ребенок, несколько человек были ранены. Спасены 19 жильцов, еще 11 выбрались из-под обломков сами. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Как сообщает Тартас со ссылкой на местных специалистов, сейчас все показатели, включая уровень радиационного излучения, соответствуют нормам. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить уже существующие санкции против Северной Кореи. Экономическое сотрудничество России и Германии будет одной из главных тем сегодняшних переговоров в Дрездене лидеров двух стран Владимира Путина и Ангелы Меркель. Они обсудят, в частности, вопросы энергетики и мировые проблемы. В Лондоне сегодня проходят переговоры премьер-министров Великобритании и Индии Тони Блэр и Манмохана Сингха. Стороны обсудят, в частности, комплекс мер по борьбе с терроризмом и ядерные испытания в Северной Корее. В центре Кабула сегодня утром при подрыве автобуса ранены 10 полицейских и несколько мирных жителей. Было приведено в действие взрывное устройство, установленное на велосипеде, которое оставили на обочине дороги. Грузия отказалась принимать самолеты МЧС России, которые должны были доставить депортированных грузинских граждан. Тбилиси требует не использовать грузовые самолеты для транспортировки людей. В Москве произошла автоавария с участием машины посольства Грузии. По информации властей, посольская машина не пропустила автомобиль скорой помощи со включенными сигналами.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Здравствуйте. Спасатели продолжают работы по поиску людей, оказавшихся под завалами в результате обрушения части жилого дома в Выборге Ленинградской области. Спасательные работы велись всю ночь, но обнаружить людей пока не удалось. По словам заместителя начальника управления МЧС по Ленинградской области Александра Астуфурова, под завалами остаются еще как минимум два человека. Пока на связь с ними выйти не удалось. Напомним, что всего при обрушении жилого дома пострадали 16 человек. Некоторые выбрались из-под завалов самостоятельно, остальным помогли спасатели. Сегодня в 17 часов, когда москвичи будут прощаться с Анной Политковской, к Соловецкому камню на Троицкой площади придут петербуржцы, чтобы отдать дань памяти журналистки. Как сообщает пресс-служба петербургского «Яблока», организаторы хотят потребовать от властей прекращения уроков ненависти, которые они преподают российскому обществу. Напомним, что петербуржцы уже прощались с Анной Политковской у Соловецкого камня вчера днем. Это не было организованной акцией, люди созванивались и передавали информацию друг другу по цепочке. Сегодня утром члены Сосновоборской ассоциации «Зеленый мир» выехали в район бухты Батарейной в Ленинградской области по тревожному звонку. В акватории Финского залива было обнаружено нефтяное пятно 6-метрового диаметра. Для водоплавающих птиц оно грозит гибелью. На место происшествия выехала также санитарная служба Ленинградской области. Проведены необходимые замеры, взяты пробы. Контроль над проведением необходимых мер будут осуществлять «Зеленые». Власти Петербурга намерены избавить город от выделенных полос трамвайного движения. Это будет сделано для расширения проезжих частей главных трасс города. Однако, по мнению многих горожан, постоянно пользующихся трамваем, отсутствие выделенных полос затруднит трамвайное движение, и они застрянут в пробках вместе с автомобилями. Экзотических рыб в петербургском океанариуме отравили умышленно. Таков вердикт специалистов, которые провели служебное расследование по факту массовой гибели рыб в петербургском океанариуме. Напомним, что 21 сентября неизвестный подкинул в один из аквариумов токсичное вещество с мышьяком и хлоридами. В результате погибло более 100 экземпляров тропических рыб. Ни одна видеокамера злоумышленника не зафиксировала. Сейчас в океанариуме приняты дополнительные меры безопасности, установлены новые камеры слежения, усилены оперативные посты. Через несколько дней из Юго-Восточной Азии в Петербург прибудет очередная партия тропических обитателей, включая экзотических рыб-крокодилов. Однако после трагедии поток посетителей в океанариуме упал и пока не восстанавливается. Завтра в Петербурге из-за проведения отборочного матча чемпионата Европы 2008 по футболу между сборными командами России и Эстонии движение около стадиона Петровский будет ограничено. Безопасность на матче будут обеспечивать несколько тысяч милиционеров. Тем временем сборная России уже прибыла в Петербург и провела первую тренировку.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы» мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня. Сегодня в Москве похоронят журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую, убитую 7 октября. Похороны пройдут в 2 часа дня на Троекуровском кладбище. Там же пройдет панихида по погибшей. Ожидается, что проститься с Анной Политковской придут известные политики, ее коллеги-журналисты и простые москвичи. Организацию похорон взяли на себя «Новая газета» и Российский союз журналистов, рассказывает Любовь Чижова.
Коллеги Анны Политковской по «Новой газете» посвятили ей спецвыпуск издания, в котором опубликовали отрывки материалов, вышедших в номерах газеты за последний год. Только по заголовкам можно понять, о чем писала Политковская. Травля рядового Сычева идет прямо в реанимацию госпиталя имени Бурденко. Расстрелян митинг против коррупции в Дагестане. Силовики снова мстят людям, которые написали в Страсбург. Рамзан Кадыров – краса Чечни. Рамзану Кадырову посвящено и последнее интервью Анны Политковской, которое она дала «Радио Свобода». Анна говорила, что ее мечта, чтобы Рамзан Кадыров сидел на скамье подсудимых за свои преступления. Российское издание «Газета» сразу после гибели Анны Политковской связалось с Рамзаном Кадыровым по телефону. Он сказал, что надеется на честное расследование преступления, хотя считает, что статьи Политковской о Чечне не всегда были объективными. Похороны Анны Политковской пройдут сегодня в Москве, говорит заместитель главного редактора «Новой газеты» Виталий Ярошевский.
Мы ждем Михаила Сергеевича Горбачева и Александра Лебедева. Их мы ждем, безусловно. Кто еще будет из политиков заметных? Наверное, будет Григорий Алексеевич Явлинский. По крайней мере, он в редакцию приехал в день убийства выразить соболезнования. Наверное, он будет. Но вообще мы ожидаем огромное стечение народа. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, в зале траурных церемоний. Говорят, он там большой, этот зал. Панихида начнется в 14:30. Как долго она продлится, я, честно говоря, даже не могу предугадать. Организацию похорон взяли на себя «Новая газета» и «Союз журналистов России». Свою помощь предложило и московское руководство.
Как читатели «Новой газеты» реагируют на гибель Анны Политковской?
Очень тяжело реагируют. Очень тяжело и очень так как-то солидарно, я бы сказал. Потому что мы получаем... Ну, действительно, вот я вам хочу сказать, это не фигура речи. Пачки телеграмм соболезнования. Пачки просто. От каких-то совершенно неведомых простых людей. Ну, от читателей понятно. Но я так понимаю, что и не только читатели. То есть даже люди, которые, может быть, и «Новую газету» не держали в руках вообще, или держали ее редко. Мы в этой своей беде не остались одинокими, я бы так сказал. Нет, поддержка есть, и спасибо им огромное. Спасибо им.
По словам Виталия Ярошевского, в память об Анне Политковской в «Новой газете» будет создан отдел ее имени. Журналисты издания продолжат расследование, которыми занималась их убитая коллега. В первую очередь, это нарушение прав человека в Чечне и на Северном Кавказе.
Рассказывала Любовь Чижова, а мы продолжаем главную тему нашего выпуска. Следствие по делу об убийстве известной журналистки Анны Политковской считает основной версией преступления ее профессиональную деятельность. По версии о бытовом или коммерческом конфликте нет никаких зацепок, а мотивы ограбления или разбоя уже практически исключены, сообщил один из членов следственной группы. Он также сообщил, что изучается версия об убийстве журналистки с целью политической провокации, в связи с чем ведутся поиски, в том числе следа организаторов из-за рубежа. Лидер Народно-демократического союза, бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов, был накануне в программе «Время гостей», которую вел Владимир Бабоин.
Михаил Михайлович, вам не кажется, что убийство Анны Политковской то ли случайно, то ли намеренно, то ли по недомыслию, то ли по недоумию превращается в детектив? Вот стало известно газете «Коммерсант», что камера слежения магазина «Рамстор» зафиксировала какую-то женщину 30 лет, которая вполне вероятно была сообщницей киллера. Потом та же видеокамера запечатлела молодого человека, которого потом запечатлела видеокамера у дома Политковской. Совладелец «Новой газеты», депутат Госдумы господин Лебедев объявил 25 миллионов рублей вознаграждения за информацию об исполнителях и заказчиках убийства. Сама «Новая газета» выдвигает две собственные версии, или это месть Рамзана Кадырова, о деятельности которого она много писала и говорила, или тех, кто хочет, чтобы подозрение пало на нынешнего чеченского премьера. Детектив, формальный детектив. Потому что все это повод. Вот никто не хочет говорить о причине. Причина гораздо важнее, чем повод. И вот если бы Гаврила Принцип не пристрелил эрцгерцога Фердинанда, все равно бы случилась Первая мировая война. Нашли бы другой повод. Здесь о поводе никто говорить не хочет. Более того, ищет какой-то след организаторов из-за рубежа. Почему?
Ну, нет сомнения, что это политическое убийство. Огромная человеческая трагедия и страшное политическое событие, страшное политическое преступление, которое, конечно, в условиях попрания основ правового государства, попрания нынешней властью, становится уже за этот месяц, уже второе, но политическим, явным политическим подтекстом или сомнений ни у кого нет, кто выслушивает все эти версии, что это так, конечно, это уже страна скатывается или перешла уже через страшную грань. И это убийство является таким еще страшным подтверждением, что люди, которые честно выполняют свой долг, которые несут правду нашим гражданам, они находятся перед угрозой. И теперь мы видим, что эта угроза – смертельная угроза. Конечно, власть обязана в короткий срок провести расследование, найти убийц, найти заказчиков. Но наряду с этим мы уже являемся свидетелями. Вы сейчас это вот продемонстрировали, разные, можно сказать, имитации бурной деятельности. Пусть эта информация также будет доступна. Важно, чтобы общественность имела информацию. Но важно, чтобы действительно энергичные действия привели к результату. Для того, чтобы можно было предотвратить и еще какие-либо подобные, не дай бог, случаи. Что касается политического пространства, то, безусловно, за один месяц после летних каникул мы уже видим иную страну. Российская Федерация за месяц перешла на другую стадию, более низкую стадию политических свобод и безопасности собственных граждан. Думаю, что наступила пора гражданскому обществу уже более громко говорить о попрании и прав, и создании опасности, в том числе при какой-то степени потворстве властных органов для граждан, простых граждан и для осуществления общественно-политической деятельности.
С лидером Народно-демократического союза, бывшим премьером российского правительства Михаилом Касьяновым, беседовал Владимир Бабоин. А нашу программу продолжат новости высоких технологий. С ними вас познакомит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft объявила о выпуске последней тестовой версии новой операционной системы Windows Vista. Microsoft утверждает, что в следующем месяце некоторые корпоративные заказчики получат законченную программу. В широкую продажу Windows Vista поступит в январе 2007 года одновременно с пакетом деловых приложений Office 2007. О новой версии пакета деловых приложений Microsoft Office рассказывает Владимир Губайловский.
Корпорация Microsoft завершит тестирование нового офисного пакета Office 2007 до конца октября. Office 2007 получит полностью переработанный пользовательский интерфейс. Пакет поступит корпоративным пользователям еще до конца текущего года. Стоимость стандартной редакции Office 2007 составит $400.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи России Леонид Реймон заявил, что общая сумма инвестиций из бюджета в России разных уровней в создании 7 технопарков составит более 26 миллиардов рублей. В развитие крупнейшего в России технопарка, который расположен в Московской области, только в 2007 году планируется вложить 170 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций в подмосковный технопарк составит 6 миллиардов, сообщает РБК. Создатели службы интернет-телефонии Skype приступают к тестированию телевизионной файлообменной сети под названием Venice. Пользователи сети смогут загружать профессиональные телепрограммы и любительские видеоролики, осуществлять по ним поиск и создавать видеоканалы из любимых передач. Сеть будет бесплатной. Расходы на ее работу будут покрываться рекламой. Для того, чтобы воспользоваться сетью Venice, достаточно будет скачать и установить клиентскую программу. Предположительно, сеть начнет работу в 2007 году. Еженедельник Business Week со ссылкой на неназванный источник сообщил, что компания Google ведет переговоры о приобретении сайта обмена видеороликами YouTube. Предположительно, Google намерен заплатить за YouTube 1 миллиард 600 миллионов долларов. YouTube начал работу в феврале 2005 года. Сегодня он ежедневно обслуживает порядка 100 миллионов загрузок пользовательских видеоклипов. Официального подтверждения о возможной покупке YouTube компания Google пока не дает.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский, а мы сейчас 9 часов 45 минут, и мы представим вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня прощаются с Анной Политковской, убитой минувшую субботу. Похороны известной журналистки состоятся в Москве на Троекуровском кладбище. В Выборге на месте рухнувшего дома вторые сутки продолжается спасательная операция. Под завалами еще могут оставаться люди. На Камчатке усилен контроль над состоянием окружающей среды в связи с проведенными в Северной Корее ядерными испытаниями. Совет Безопасности ООН обсуждает предложение США ужесточить санкции против КНДР. В Дрездене встречаются Владимир Путин и Ангела Меркель. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке Штокмановского газового месторождения. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России. В Багдаде в понедельник при взрыве погибли не менее 13 человек. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних «Известий радио «Свобода».
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем нашу программу «Время свободы» из Петербурга. Приговор по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым вслед за адвокатами обвиняемого Александра Сивикова обжаловала потерпевшая сторона. С подробностями из Челябинска Александр Валиев.
После вынесения приговора общественность и журналисты гадали, будут ли обжаловать стороны решения суда. Было ясно, что, по сути, оно не удовлетворило ни обвиняемого, ни пострадавшего. Однако Сивиков, принимая решение о подаче кассационной жалобы, рисковал ухудшить свою участь и увеличить срок наказания. Семья Сычева, хоть и была расстроена приговором суда, все же решила действовать, исходя из позиции противоположной стороны, и подала жалобу только после того, как стало известно, что адвокаты Сивикова протестовали решение суда. В пятницу 6 октября поздно вечером адвокат Сивикова Ирина Устинович позвонила в Челябинск адвокату Сычевых Евгению Белову и сообщила, что жалоба была отправлена по почте в окружной суд, но теперь адвокаты осужденного уже думают над ее отзывом, рассказывает Евгений Белов.
Мы просим, чтобы отменили тот приговор и за мягкостью наказания, так как излишне мягкое наказание назначено. Я указал и последствия тяжелейшие, и что не совсем справедливо по эпизодам, где нет последствий назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а по эпизоду с Сычевым, где тяжкие последствия, назначено наказание всего лишь 3 года 6 месяцев лишения свободы и по совокупности всего лишь 4 года лишения свободы. Теперь мы ждем их реакции. Устинович мне звонила и сказала, что они рассматривают вопрос отзыва и просила, значит, чтобы ко мне подойдет адвокат Дюшенбаева, и мы с ней решили этот вопрос. Все. То есть, если они придут к выводу о том, что будут отзывает свою жалобу, то меня адвокат Дюшенбаева найдет, мы с ней подъедем в военный суд и одномоментно отзовем все жалобы.
Между тем, сам Андрей Сычев уже несколько успокоился после того, как узнал о приговоре суда, вынесенном его обидчиком. Теперь все его мысли о будущем и о том, как научиться ходить. На прошлой неделе состоялась первая примерка протезов, которые изготавливает для Андрея одна германская фирма. Примерка была довольно болезненной, но Андрей перенес эту процедуру мужественно и сейчас даже воодушевлен. За 9 месяцев он очень устал от постельного режима и больничных стен. О самочувствии Андрея, его реакции на решение суда и последних новостях из госпиталя Бурденко рассказывает его мама Галина Сычева.
Самочувствие Андрея последние 1,5 месяца как бы нормально себя чувствует. Осложнений не было за последние 1,5 месяца. Теперь начался у нас в прошлую пятницу первый шаг к протезированию. Сделали слепки, съездили. Потом, значит, съездили на примерку. То есть это протезы будут пока такие временные, на каких он будет учиться ходить. Потом уже будет делать нормальные. Он ждал этого момента. Теперь вот он на них должен учиться передвигаться. По поводу срока для Сивикова, Андрей, конечно, тоже возбудился. Он был очень расстроен в свой день. Мы успокоились на этом. Ничего, все это нормально. Хоть 10 лет давай, хоть 4 года. Нам, конечно, не изменить. Но главное то, что мы что хотели доказать, что доказали. Доказали, что он виновный. Доказали, что у нас нет никакой этой своей болезни, которую нам хотели, так старались приписать. Вот это уже главное.
Несмотря на то, что процесс над Сивиковым закончился, и неизвестно, будет ли дан ход кассациям обеих сторон, у семьи Сычевых остается много вопросов относительно того, будет ли наказан кто-то из руководящего состава танкового института за ЧП, произошедшее в этом учреждении, говорит сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Нас сейчас больше волнуют как раз уголовные дела, которые были возбуждены на офицеров танкового училища, дежуривших в новогоднюю ночь. Это Шемитов и Богомолов. То есть они до сих пор находятся в Челябинской военной прокуратуре, до сих пор еще в разработке. И неизвестно, дойдут ли они до суда, но очень хотелось бы, чтобы дошли. Плюс еще также очень волнует нас, уголовное дело возбуждено на начальника танкового училища, на генерала Сидорова. Им занимается прокуратура округа. Нам пообещали, что в ближайшее время оно будет передано все-таки в суд. К сожалению, также нам пояснили, что генералов у нас в стране в тюрьму не сажают. Этот факт очень огорчает. Я надеюсь, что все-таки дело дойдет до суда, и может быть хоть какое-то взыскание, хотя бы своих погон он лишится.
Из Челябинска сообщал Александр Валиев. Департамент образования города Москвы и комиссия при Мосгордуме заявляют, что никакие данные о школьниках с грузинскими фамилиями и с любыми другими национальными фамилиями правоохранительные органы не передавались и передаваться не будут. Об этом в материале Александра Костинского.
После обострения отношений между Россией и Грузией в некоторые московские школы были отправлены телефонограммы из отделения милиции. В телефонограммах милиционеры требовали предоставить список учащихся с грузинскими фамилиями. Почему это произошло и какова была реакция Департамента образования Москвы и Комиссии по образованию Московской городской думы, отвечает председатель Комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович. С чем связан вот этот вот инцидент?
Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что это связано с теми акциями, которые были приняты на уровне государства, на уровне президента, не только против Грузии как государства, но и почему-то против грузин. Этот новый и ужасный шаг, который был предпринят, и многие люди, видимо, на местах служивые, восприняли его как руководство к действиям.
А вот сам комитет образования Москвы был против, да, как известно?
Понимаете, в чем дело? Вообще, любой ребенок в Москве, вне зависимости от прописки, регистрации, всего остального, и даже гражданства, имеет право учиться в московских школах по нашим законам.
Даже не россиянин?
Да. И более того, не просто имеет право учиться, но мы в этом всячески заинтересованы. Сотни тысяч детей, мигрантов у нас болталось по улицам, и мы приложили немалые усилия, чтобы они пришли в школы, изучали русский язык, наши традиции, культуру, просто школьные предметы. И даже сделали с 1 сентября этого года специальные подготовительные курсы русского языка, потому что раньше у нас не было таких проблем, что в нашу школу приходят дети, которые, кроме всего прочего, не очень хорошо говорят по-русски. И вся эта работа, на которую ушло немало времени, сил, в том числе и психологических, потому что нужно было объяснить и учителям, и директорам. Это не так просто учить этих ребят, они действительно часто имеют другую культуру, другую менталитет, другие представление о поведении, то есть требовалась большая работа, чтобы это все запустить и чтобы это начало работать. Вот такие необдуманные, а может быть и обдуманные действия, всю эту работу, конечно, просто крестом перекрывают, потому что я боюсь, что теперь родители будут бояться отправлять таких детей в школу, поскольку через них можно будет на родителей выйти. Важно то, что действительно департамент образования, ну я же не говорю про нашу комиссию по образованию, важно, что департамент образования с самой первой минуты занял достаточно внятную позицию, сказав, что никакого учета по национальному признаку в школах не ведется, такой контроль не существует, и никто не собирается этот контроль вводить. Никаких указов и приказов департамента образования на эту тему не будет, а никаких других приказов школы, которые учреждены департаментом образования, исполнять вообще не должны.
Видимо, работники милиции не знали этого, раз они позвонили в школы, и школы что, стали подавать списки, получается?
Нет. Я могу вам сказать, что вот передо мной ответ одного из директоров школ, в котором написано: «В ответ на ваш запрос о представлении списков школьников грузинской национальности сообщаем, что учет учащихся по национальному признаку в школе не производится. Для того, чтобы произвести подобный сбор сведений, носящих конфиденциальный характер, и передать их в другую организацию, мы должны получить соответствующее распоряжение от вышестоящей инстанции Департамента образования Москвы». Я считаю, что очень достойный и очень гражданский, одновременно юридически грамотный ответ. Я бы хотел, чтобы все директора школы были на таком же юридическом и гражданском уровне. Но, честно говоря, далеко не во все школы были такие обращения. Не очень понятно все-таки, на каком уровне была проведена эта инициатива, поскольку руководитель московской милиции, они распоряжения такого не давали.
То есть это могла быть, по вашему мнению, и по мнению там директоров школ, инициатива, ну, как раньше говорил, на местах? То есть это какое-то районное отделение милиции решили упростить?
Могло быть и так, потому что возможно, что им поручили выявлять действительно, так сказать, поскольку это было заявлено на государственном уровне, соответствующих людей, может быть, и просто грузин или мигрантов, не знаю, что им там поручали. И они решили, что это очень хороший повод узнать это через школы. Они просто не учли, что все-таки школа у нас немножко по-другому смотрит сегодня на все эти вопросы.
Дело ведь не только, собственно, в грузинских детях и людях, носящих грузинские фамилии, но очень много мигрантов в Москве, действительно.
Ну вот об этом я и говорю. Меня очень беспокоит, что наши усилия, которые мы предприняли за последние годы, чтобы дети мигрантов пришли в школы, адаптировались, научились жить в тех условиях, в которых они оказались, могут пойти вспять, поскольку нетрудно понять, что родители, которые опасаются и за себя, и за своих детей, могут перестать их водить в школу. А иначе, поскольку они не зарегистрированы, в отличие от московских детей, которые зарегистрированы, и мы имеем списки, кто должен идти ходить в школу, в этих случаях у нас списков нет. И если они не ходят в школу, они будут болтаться по улицам, по подворотням. Я не вижу в этом ничего хорошего ни для них, ни для Москвы.
Говорил председатель комиссии по образованию Московской городской думы Евгений Бунимович.
Рассказывал Александр Костинский. А нашу программу продолжат новости культуры. С ними вас познакомит Дмитрий Волчек.
На Нью-Йоркском кинофестивале состоялась американская премьера фильма Дэвида Линча «Внутренняя империя». Впервые новая лента знаменитого режиссера была показана вне конкурса на Венецианском кинофестивале в сентябре. Главную роль в картине, которая снималась в США и Польше, сыграла Лора Дерн. Представляя свой фильм, который полностью снят на цифровую камеру, Линч сказал, что эпоха кинопленки кончилась. Пленка пачкается, рвется и царапается, а оборудование очень тяжелое. Дигитальные камеры становятся лучше с каждым днем. Показом коллекции моделей Miu Miu завершилась Парижская неделя моды. Критики выделяют весенне-летнюю коллекцию дома Луи Виттон, которую создал американский дизайнер Марк Джейкобс. Владелец дома Луи Виттон, корпорация LVMH, обнародовала планы открытия музея, в котором будут представлены модели знаменитой марки. Среди знаменитостей, присутствовавших на показах, актер Кевин Костнер, музыканты Джанет Джексон, Ленни Кравиц, Кейни Уэст. Фильм Мартина Скорсезе «Отступники» возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд. За первые три дня показа картина собрала 27 миллионов долларов. На втором месте фильм ужасов «Резня бензопилой по-техасски. Начало» – более 19 миллионов. В мировом прокате лидирует экранизация бестселлера Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Праду». Выручка от проката картины, главную роль в которой сыграла Мэрил Стрип, составила более 17 миллионов долларов в 35 странах. На 84-м году жизни в Париже скончался кларнетист Клод Лютер, звезда послевоенной джазовой сцены. Сын музыканта, Лютер начал выступать в начале 40-х годов, во время немецкой оккупации. После освобождения его ансамбль стал постоянным гостем первого джаз-клуба латинского квартала «Лориенте». В 48-м году на джазовом фестивале в Ницце Лютер познакомился с Луи Армстронгом и впоследствии выступал со знаменитым американским джазменом. Министр культуры Франции Рено Донадье де Фабер отдал дань памяти музыканта, отметив, что его имя навсегда останется связанным с расцветом культурной жизни района Сен-Жермен-де-Пре, джазовые клубы которого посещали Сартр, Камю, Джакометти, Борис Виан и Реймон Кино.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек. И сразу после окончания нашей программы в 10 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя политики». Темы, итоги региональных выборов, прошедших в воскресенье. Ведущий Владимир Бабуин. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сегодня над программой «Во имя свободы» работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Виктор Айзенков. Всего вам доброго.
Но шаги должны предпринять грузинские руководители.
Турция желает присоединиться к ЕС.
То, что порой происходит на торговых рынках, и вовсе можно назвать одним словом – беспредел.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решили прекратить голодовку ввиду того, что многим становится намного хуже.
Рано утром он упал на пороге своей квартиры и сказал, его избили милиционеры.
Свободный информационный мир.
Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760.